Svoboda. Время гостей на радио «Свобода» ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Сегодня у нас три темы, все актуальные. Связаны они, разумеется, с такой квинтэссенцией коллективной безразличия и безответственности, тем драмой на Волге, произошедшей с Болгарией. И вот сейчас уже на лентах есть сообщение, что премьер Владимир Путин возложил цветы к мемориалу погибших в результате крушения теплохода «Болгария». То есть приехал в Казань и отправился в речной порт. Второй сюжет будет связан с политикой, потому что, по версии газеты «Ведомости», на встрече президента Медведева с представителями российского бизнеса глава государства деликатно и недвусмысленно предложил участникам сделать политический выбор между ними и Путиным в преддверии президентских выборов. Ну, а третий такой экономический, потому что вот сегодня Центробанк там подсчитал, и выясняется, что Интека Елены Батуриной должны Банку Москвы более 30 миллиардов рублей. Это около 10% портфеля. Как раз Центробанк это фиксирует. Елена Батурина считает это давлением. Ну, а мы обо всем об этом поговорим с политиком Владимиром Меловым. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Володя. И давайте вот начнем, конечно, с Болгарии, потому что министр Левитин вот сегодня рассказывает, как будут поднимать корабль. А у меня такой вопрос, почему он не рассказывает, что с флотом за 10 лет ничего не сделали. С речным это ведь не военный и даже не морской, не океанский, как я понимаю. Это гораздо более дешевая история, и вы, как там бывший министр, имеющий отношение к энергетике, но все равно к технологии, конечно, про это знаете.
Конечно, ужасная трагедия. Детей столько погибло. Я до сих пор не могу прийти в себя после этого, и глубокое, конечно, соболезнование всем родным, близким погибших. Ну, что говорить. Я в свое время действительно я участвовал в написании транспортной стратегии, которая при Франке еще была. Я кое-что знаю про эти вещи. Вообще, пассажирский речфлот — это действительно не дальняя авиация, да, это все очень многие из речных пароходов, вот машины ездят, иномарки дорогие по улицам Москвы, они дороже стоят, чем все это дело. Вообще с таким денежным дождем, который на нас вот просыпался в последние эти 10 лет, можно было все это модернизировать буквально за несколько лет. И не так это все сложно, бизнес это прибыльный, все эти речные круизы. Нужно просто, чтобы государство выполняло свою функцию. Вот помните, у нас 10 лет назад была история, когда Евросоюз ввел запрет на эксплуатацию машин, там, которые старше 7 лет.
Да-да-да, чтобы всякая эта
выхлопная грязь. И у нас стали вводить заградительные пошлины. Вот я всегда был жесточайшим сторонником того, чтобы старую технику везде, где только можно, убирать. Потому что, в принципе, все, что производилось и конструировалось там в 50-е, 60-е годы, а то и раньше, вот явно, что конструкция этой Болгарии, она более старая, это то, что называется моральный износ. Это не отвечает вообще современным представлениям о безопасности. Тогда цена человеческой жизни была намного меньше. Там считали, ну, потонет и ладно, да. А сегодня совершенно другие стандарты при проектировании, производстве всей техники, которая связана с перевозкой людей. Поэтому все это уже нельзя эксплуатировать. Даже производители Болгарии сказали, что срок этой техники 20 лет, и дальше она может работать только при интенсивном постоянном ремонте. А у нас, конечно, если не заставлять этих собственников покупать новую технику, что нормально, потому что это окупается все, это достаточно прибыльный бизнес. Если государство не будет вводить вот эти вот регулирующие нормы, как делает Евросоюз сегодня, ну, все это будет вот так вот падать, как оно у нас падает, будет тонуть, как оно у нас тонет, и
взрываться, как оно у нас
мы
взрывается.
Видим на цепочке последних аварий, что со старой техникой ситуация, она к современным стандартам безопасности не приспособлена в принципе, и как вы не тренируете там пилотов или, скажем, команду, да, судов, все равно эти проблемы, фундаментальные проблемы безопасности, они на порядок хуже, чем современной техникой. Надо менять это все.
Хорошо, понятно. Технологическая проблема очевидна, и неизвестно, кто за это должен с кого спрашивать, но вопрос ведь еще и в самих собственников, я уж не говорю о морали, и все-таки в людях, потому что, ну, у нас уже есть случаи, когда люди отказываются лететь, если им не нравится, отказываются ехать, если им кажется, что это небезопасно, но когда же люди будут брать ответственности за себя? Я понимаю, что вот, это риторический вопрос, конечно.
Во-первых, про собственников, да. И это важно. Понятно, что они будут пытаться извлекать прибыль любой ценой, и это обычные стандартные отношения, не закупать новую технику как, так долго, как можно, не ремонтировать так долго, как можно. Вот ровно из-за этого, например, Еврокомиссия, которая ценит жизнь своих граждан, граждан Евросоюза, она эти стандарты безопасности, от которых бизнес там страшно стонет, но она их жестко вводит, потому что безопасность и человеческие жизни, они дороже. И у нас предпочитают действовать по-другому, держать кучу чиновников, которые якобы должны проверять, как там все это отремонтировали и технически обслужили, выписывать разрешения.
Сейчас их будут всех сажать, вот,
там же
выпускать,
есть, нашелся мужичок в этом речном регистре, который выписал этой посудине, которой все говорят, что она не должна была просто в принципе быть на воде, а он ей выписал разрешение. Причем, ну, это же повсеместная у нас ситуация, да? Так вот, на мой взгляд, намного более эффективный путь для государства вводить современные стандарты безопасности для техники и жестко снимать с эксплуатации ту, которая конструкционно не соответствует этому
делу.
Ну
да, и, между прочим, чиновников будет меньше.
Да, абсолютно. Вот так и сокращается число вот этих всех проверяющих дядек, которые просто станут не нужны. Потому что если у вас есть ограничения по времени, у вас вероятность аварии намного ниже, и не надо содержать штат этих всех, которые будут там с миллиметром лазить, мерить эти ржавые посудины, да, и будут брать взятки за то, что им на самом деле как бы попросят дать разрешение на неготовое судно, чтобы оно плавало. Ну и про людей, ну, конечно, у нас есть эта проблема просто безответственного отношения к себе, к окружающим, к своей собственной жизни. Это действительно огромная, серьезная проблема. Мы ходим на красный свет, ездим по встречной, нарушаем, садимся пьяными за руль. Это я не о себе говорю, у меня вообще прав нет, да, но вот я вижу, как много людей это делает, это абсолютно вот ужасная история, у нас то, что 30 тысяч людей на дорогах гибнет каждый год, это во многом следствие такого безалаберного, безответственного отношения к себе. Конечно, люди должны вот такие катастрофы, они не должны происходить, мы должны задуматься о том, что, ну, действительно, вот люди в Анталии, когда там загорелся двигатель на аэродроме у самолета, люди отказались лететь и на каком-то там чартере, и правильно сделали, потому что, на мой взгляд, нужно бороться всеми возможными средствами за безопасность себя, окружающих, а там вот действительно были люди в команде этой Булгарии, которые знали о том, какой там швах с техническим состоянием, там один двигатель не работает, но брали своих что-то родственников на борт с собой и детей. Ну, это просто верх безответственного отношения. Я думаю, что по-нормальному эта команда должна была просто взбунтоваться и пассажиров предупредить о том, что там происходит. Но вот, конечно, это безответственное поведение, но это действительно возмущает. Пока мы к себе не начнем менять отношение к окружающим нас людям, к сожалению, вот такие вещи, они сплошь и рядом происходят. Вспомните Беслан. Вспомните этого милиционера в Домодедово, который там за 1500 рублей или сколько пропустил эту чеченскую террористку в самолет без паспорта и без спецконтроля, да, которая потом его взорвала. Вот этого, к сожалению, у нас полно сплошь и рядом. Это в себе надо менять. Начинать надо действительно с себя.
Меня вот очень удивляет, я смотрю в последние 2-3 дня, как-то вопрос собственника вообще как-то растворился, потому что в первые дни фигурировал некий миллиардер, некий товарищ из офшора где-то в Арабских Эмиратах. Кажется, я все говорю, кажется, некий якобы, потому что ничего не подтверждено, журналисты начинали, вроде бы единорос. Все, все спустилось куда-то вниз. И теперь мы слышим, что арестованы и предъявлены обвинения вот этой даме-арендатору, которая там на 2 дня что-то такое с этим делала, ее мужу, которому якобы принадлежал этот корабль. Вы думаете, что там есть еще некая цепочка собственников? Или
да,
вот
конечно. Это же абсолютно типичная ситуация. Вспомните Трансваль парк в Москве, когда рухнула крыша, погибли люди. Там же тоже так и не нашли, кто конечный собственник. тоже какие-то ЗИЦ-председатели, вот как и в этом случае, да, и, естественно, те, кто занимается такой безответственной эксплуатацией различных технических средств, они, конечно, стремятся прикрыться вот этими цепочкой хитрых договоров аренды и субаренды, которые не позволяют в случае чего их привлечь к ответственности. Это понятно. Отсюда, на мой взгляд, это еще больше требований предъявляет к тем государственным органам, которые в этой сфере политику вырабатывают. Они должны ответственно к этому делу относиться, а не разводить штат проверяющих на кучу правил, которые невозможно исполнить, когда у нас кругом, как вот выясняется, по всей России, оказывается, все реки забиты этой ржавой техникой, которую надо снимать с эксплуатации.
А вот смотрите, вот все-таки РЖД, там как бы не относились к начальству, и сколько бы там ни говорили про много денег, мало денег выделяется на это, на все. Но видно, что с железными дорогами и составами, которые ходят, в том числе и с пассажирскими, все-таки за эти годы стало значительно лучше. Это все-таки, значит, зависит от тех, кто руководит этими сферами. Пароходы, значит, как-то не обращали внимания?
Я очень хорошо знаю ситуацию с железными дорогами. Я участвовал в разработке той реформы, которую там пытались сделать и так и не сделали в железных дорогах. Я должен сказать, что если бы нормальную сделали реформу, там бы обновлялся парк локомотивов и вагонов намного быстрее. И вообще я уверен, что там главная проблема в безопасности, она связана прежде всего с рельсами. То есть вот с этой фундаментальной инфраструктурой. Они вагоны и локомотивы меняют, а вся эта история остается... То есть, условно говоря, то, что они делают, например, это пускают на слишком высоких скоростях поезда по неприспособленным для этого рельсовому покрытию, да, вот это действительно... Поэтому я бы не стал РЖД вот так вот очень сильно перехваливать. Они, на мой взгляд, много внимания уделяют имиджу и рекламе. Все вот это красиво покрасить, чтобы это выглядело современно. Но, с другой стороны, до стандартов безопасности современных во всем этом хозяйстве еще ой-ой-ой как далеко.
Владимир Милов, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Время гостей на Радио Свобода. Владимир Милов сегодня мой гость. Мы говорим о нескольких актуальных политических, экономических сюжетах этой недели. Ну, давайте теперь к политической ситуации, потому что она напоминает такой гул за сценой. Все как-то так угадывают. И ясно, что что-то нужно говорить, когда говорить нечего или все-таки есть что говорить. И вот от кого зависит сейчас эти мизансцены, кто изменяет или меняет все эти политические конфигурации, все эксперты и аналитики, естественно, спорят, потому что и Народный фронт, и Правое дело, и вот люди в Народный фронт теперь записываются, и Владимир Путин десятку будет определять, и там опять актеры, и телевизионные ведущие, еще там. И вот газета «Ведомости». Опять же, версия. И опять же, многие бизнесмены очень аккуратны в интерпретации того, что газета «Ведомости» написала. Но все-таки она пишет, что на встрече президента Медведева с представителями российского бизнеса глава государства деликатно и недвусмысленно предложил участникам сделать политический выбор между ним и Путиным. Встреча была закрытой, прямых доказательств этому нет, что Медведев себя открыто противопоставил. Но, тем не менее, что элиты как-то по этому поводу должны в ближайшее время принципиально определиться, видимо, это очевидно. Вот вы допускаете, что это могло быть?
Ну, во-первых, есть информация, что действительно был такой разговор, да, и это, конечно, просто политический цирк, ну, уже превращается просто в совершеннейшую клоунаду, потому что, ну, кто ж так делает? Там, во-первых, на этой встрече с Медведевым, там
было 27 человек.
Не просто сидели откровенные, там, серьезные бизнес-противники, которые ненавидят друг друга, там половина народу, как минимум, я уже не говорю про Миллера, там, с Якуниным и прочих, да, но половина народу абсолютно полностью лояльны Путину и плевать хотели на Медведева. Вот я не очень понимаю, кого он тут хотел подрессировать-то в этой ситуации. Это просто, ну, настолько показывает, что человек уже 3,5 года президентом работает и так еще ничего не понял. Ну, это действительно смешно. Это вот, я, кстати, сейчас проходил, собственно, мимо Боровицких ворот сегодня днем, видел его кортеж там, как он выезжал. Знаете, настолько дискредитирован у нас институт президентства, что просто уже даже дети смеются над этим всем. И особенно
это
вот в этой...
как вы связываете?
Статье,
то, что проехал, кто-нибудь смеялся там?
Просто, да, люди вот видят это все, и, Дима поехал, ха-ха-ха. Вот, то есть, реакция у тех людей, которые это видели, то есть, его не воспринимают как серьезного, даже вот, допустим, он не нравится, там, он был бы там авторитарный лидер, но его бы там, допустим, уважали и боялись. Так над ним просто издевается народ, то есть, показывают пальцем и откровенно ржут вслед. И я думаю, что вот это, к сожалению, главное наследие 3 лет его президентства, вот этой встречи еще раз показывает, там же в «Ведомостях» в этой статье было продолжение дальше, что один из собеседников их сказал, что, слушайте, ну, когда президент сам еще не определился, и прям так говорит, что я еще не определился, но хочу, но еще не определился, а бизнесменам предлагают уже определиться. Ну,
маленькая, но за 3,
да.
Большая, но за 5.
Да, ну, то есть, вот, ну, просто все это вот иллюстрирует тот смешной имитационный характер российской политики, российских институтов, которые у нас, к сожалению, сегодня есть.
Но вы полагаете, что это не случайно, что вот сейчас... Или это просто подогревается общая интрига? Почему тогда Медведев как-то формулирует, или это такая договоренность, собственную попытку обозначить некую программу, которую он на питерском форуме там сформировал? А Путин, вот он ничего не говорит, он только Народный фронт создает, вот какие-то вот... то есть ничего не говорит.
Ну, во-первых, я понимаю, что Медведев очень хочет остаться, но он понимает, что пойти вот на такую прямую открытую конфронтацию с Путиным, это его прихлопнут сразу. И вот он это, вот это прекрасно он осознает. И с другой стороны, у Путина есть такая манера до конца, до последнего момента держать все опции открытыми и карты не раскрывать, потому что можно, как у них в спецслужбах, главный принцип не светиться. Да, вот он его соблюдает, он его выучил в своей школе там и соблюдает.
Замечательная эта фраза, когда он про язык говорит. Про язык он тут недавно сказал. Высказался про, как он учил иностранный язык, что учил в школе, в разведшколе, приехал в Германию и почувствовал себя полным идиотом. И понадобилось 2 месяца, чтобы... Но он это все говорит, в отличие, и я думаю, что...
Ну вот, а мне сегодня, я Виталия Дымарского сегодня встретил, он мне рассказал анекдот, который наверняка уже все знают, да, что в России там есть, грубо говоря, 2 партии, партия Путина и партия Медведева, только Медведев еще не определился, к какой он хочет присоединиться. Вот в такой политический... Абсурд, мы играем. Я думаю, что Путин будет держать действительно решение до последнего. Больше того, вот я лично еще раз продолжаю склоняться к версии, что все останется как есть. Но не потому, что Медведев такой крутой, а потому что, в принципе, это все всех устраивает, и необходимость как-то чего-то там серьезно ломать и перестраивать, я думаю, для них связано с большими рисками, чем если вот все продолжится в таком же режиме.
Но ведь это понятно, даже если вы говорите, что это абсурд, и мы понимаем, что это имитационные процессы, но выбор-то для людей, которые об этом думают, ведь, в общем, очевиден. Это либо госкапитализм продолжающийся, и детали его вот чудовищной вертикали, которая гниет и проявляется всеобщей безответственностью и безразличием власти к гражданам, а гражданам самим к себе, потому что все друг другу не верят, да? А вот между этим госкапитализмом, условно говоря, и вертикалью власти, и системой с открытой конкуренцией в экономике и политике. Вот ведь выбор-то в 2012 году на самом деле не между Путиным и Медведевым, а опять возможность, такое вот окно возможностей, легитимным, более-менее легитимным, не революционным, не страшным путем изменить вектор развития.
Ну да, ровно так выбор и стоит. Но я не думаю, что у нас развилка историческая. Я думаю, ее нет. Потому что та система, которая есть сегодня, она обречена. И это, кстати, понимают большинство людей в правящем истеблишменте. Даже вот Медведев на встрече с бизнесменами, он как раз говорил, что я там недоволен тем, что правительство не так быстро идет на открытие экономики и приватизацию, там, как мне хотелось. Но просто здесь выбор простой. Либо все произойдет немножко раньше, вот разворот вот модели в сторону более открытой, конкурентной, свободной, либо это произойдет немножко раньше и будет помягче и менее болезненным, либо это произойдет позже, будет обвальным, революционным и довольно болезненным для многих людей. Вот чем дольше они тянут жизнь вот этой никуда не годной модели, политической, социально-экономической, тем потом хуже будут последствия. Я думаю, что вот эти медведевские метания, они тоже дают понять, что он прекрасно все это осознает.
Но вам не кажется, ну, вы знаете, что вот Инсор как-то сейчас уже успокоился, они все доклады выдали, да, весной была такая мода на доклады. Но я знаю, что стратегии 2020 группы активно дорабатывают, и, скорее всего, документ в правительство там к осени, после августа там будет. Может быть, это и будет некой новой программой, и вдруг Путин предложит совершенно там модернистскую историю. Или вы не верите в возможность, когда авторитарные лидер, долго находящийся у власти, вдруг из себя выдавливает такое что-то и принимает решение изменить политику.
На меня, Ань, просто давит некоторый исторический опыт, потому что те же люди, которые сегодня пишут стратегию 2020, они в свое время писали, извините за выражение, стратегию 2010. А сейчас уже на дворе 2011, а Германа все нет, как говорится. Да?
Вот,
поэтому, да, поэтому, честно говоря, основное проблема, основное и основное препятствие – это то, что у нас ключевой фигурой в политике остается Путин, один человек, а это человек крайне консервативный, человек, который не готов, не приспособлен ни для каких серьезных изменений той модели, которую он выстроил, и вот, собственно, с этим хозяйством, с этим счастьем нам приходится вот мучиться до сих пор.
Но ведь бизнес все равно не так однозначен, и вы сами мне говорите, да, что вот то, что как сейчас пытаются свои отобрать кусочки, которые кусочки не свои, ну, то есть уже никто не забирает, но просто их там продают, начиная вот от Банка Москвы, кончая там, возможно, Распадской и так далее, тоже уже все забыли. Но бизнес-то разный. Может быть, все-таки бизнесу не очень выгодна такая ситуация, и он все-таки сделает.
Произошла
выбор.
Проблема, связанная с тем, что за эти 10 лет крупный бизнес, который у нас, к сожалению, играет доминирующую роль в экономике, у нас слишком высокая экономическая концентрация, так этот крупный бизнес, он адаптировался к той модели, которую выстроили.
А потом они все своими
стали. Тот, кто не адаптировался, кого-то разгромили, как ЮКОС, кого-то выгнали, как некоторых иностранных крупных инвесторов. Да? А всех остальных вот таким методом, там, не мытьем, так катанием переломали. Все, кто был у Медведева, все там 27 там, или сколько их человек,
27.
Это все абсолютно адаптировавшиеся к нынешней системе, мутировавшие, мутанты. Поэтому ждать от них, что они чего-то как-то будут, какой-то запрос на перемен, посмотрите на Прохорова, который мы в этой студии месяц назад обсуждали.
Да. Ну, вернемся еще к Прохорову сразу после выпуска новостей.
Не слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Подъем затонувшего на Волге теплохода «Булгария» может начаться в понедельник. Как сообщил заместитель министра транспорта России Виктор Алерский, сейчас идут подготовительные работы. Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов приветствует решение властей продлить срок расследования уголовного дела об убийстве своей коллеги Натальи Истемировой до 15 ноября. Однако он вновь подверг критике позицию следствия, которое рассматривает только одну версию преступления. Партия «Народной свободы» Парнас сегодня подала иск в Замоскворецкий суд Москвы с требованием признать неправомерным отказ Минюста в регистрации партии. Истцы считают, что российские власти нарушили нормы Конституции и требования Европейской конвенции по правам человека. В Москве на Красногвардейском рынке, работники которого вчера объявили голодовку, произошли столкновения между предпринимателями и строителями. Как сообщил Радио Свобода координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, в пятницу к рынку прибыли около сотни мигрантов, которые по указанию районной управы начали ломать торговые павильоны. Суд над грузинскими фоторепортерами, обвиняемыми в шпионаже, будет открытым. Об этом сообщил директор аналитического департамента МВД Грузии Шатаутяшвили, подчеркнув, что до суда следственные органы не будут обнародовать какие-либо доказательства вины задержанных. Суд в Киеве объявил перерыв до 18 июля в слушаниях дела против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. На заседание суда в пятницу было оглашено обвинительное заключение, согласно которому Тимошенко в 2009 году превысила власть и подписала невыгодное для Украины соглашение с Россией о поставках газа.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем разговаривать с политиком Владимиром Меловым. Вы можете присоединяться к нашим разговорам. Мы обсуждаем актуальные события от драмы на Волге до вот якобы политического предложения Медведева бизнесу определиться, с кем они с ним или с Путиным, и еще обсудим одну тему, связанную с экономикой, с Интека и Банком Москвы. Это тоже в ту же копилочку, как мне кажется, разговору о безответственности, своизме и отношениях бизнеса с властью и гражданами. Давайте вот, поскольку сегодня эта новость пришла, и мне очень любопытно, потому что тема с Интека связана и с Банком Москвы. Да. Вы об этом писали, естественно, в докладах своих об этом говорили. Просто тема Лужкова как-то так пригасла, и пригасла. Ясно, что там много вокруг этого и политики, и ясно, что это давление на компанию. И меня Интека вот в этой ситуации даже интересует, может быть, меньше, чем Банк Москвы. Потому что, собственно, его сейчас, вот что с ним будут делать? Его будут, сначала ему покроют расходы, как я понимаю, просто вот эти долги закроют, угу. Поскольку несколько их взыскать.
Да, а потом еще возьмут деньги взаймы и будут платить проценты из наших государственных средств.
Вот я так понимаю, что там какая-то такая будет в результате схема, и граждане, как налогоплательщики, вынуждены будут оплатить
300 миллиардов. И проценты, которые будут потом заплачены государством, Банку Москвы, это же не личные деньги Кудрина и не личные деньги Игнатьева. Они так рассуждают об этом, да, как будто это из кармана они достают. Это наши деньги, деньги российских налогоплательщиков. И то, что вместо того, чтобы банкротить этот банк, который нараздавал мусорных кредитов и, по сути, вывел огромные средства в пользу неизвестно кого. Но сейчас вот что? Вот что мы видим на подтверждение этой информации про долги Интека, которые 10% от суммы этой санации составляют, да? Mm-hmm. Мы видим, что на самом деле все же было известно. Вот Кудрин с Игнатьевым сейчас делают такие большие девичьи глаза. Ах, вот черт, мы не знали, что они там все нараздавали неизвестно кому. Значит, 2 года назад еще Немцов, когда первый доклад Лужков итоги писал. Потом мы с ним вместе писали вторую версию. Все это было известно, и Центробанк выдавал разрешение на выдачу 13 миллиардов рублей Банком Москвы, вот этой компании Premier Estate, которые ушли на спасение бизнеса Батуриной, и которые непонятно теперь эти деньги вернутся или нет. Это, собственно, входит в портфель вот этих мусорных долгов, из-за которых мы должны все это хозяйство оплачивать, да? Вот все это не надо делать вид, что вы, товарищи в Центробанке и Минфине, ничего не знали. Я считаю, что в этой беспрецедентной просто истории, коррупционной, на самом деле, необходимо расследовать, причастность должностных лиц Центробанка и Минфина к тому, чтобы они выдавали разрешение на выдачу вот этих кредитов, которые Кудрин теперь так с легкостью говорит, это все плохие долги, они ничего не стоят, они никогда не вернутся. Я убежден, что чиновники Минфина и ЦБ знали об этом, и это нужно расследовать и проверить. Раз государство такие огромные средства решило выделять на санацию Банка Москвы, что я считаю катастрофически неправильным, нужно этот банк банкротить, не нужно его такой ценой спасать. Там всего лишь вкладов там населения всего лишь на 90 миллиардов. Да? Пускай, ничего страшного, надо банкротить этот банк. Это будет уроком для остальных, кто...
В канун выборов банкротить банк. Вы себе представляете, а банк все-таки обслуживает
много. Я понимаю, что у них сейчас выбор. Ну так, а кто же наворотил-то всю эту историю? Вот я еще раз утверждаю, что Минфин и ЦБ несут ответственность за то, что произошло, и за то, что вот этот долговой пузырь в Банке Москвы накопился. Они знали об этом, у меня есть основания так говорить, и поэтому не надо Кудрину делать вид, что с таким отстраненным как бы лицом профессора рассуждать там, ну вот здесь выгодно так, тут выгодно не так. Эти ребята были в курсе, и они сейчас участвуют в операции, по сути, по спасению, в том числе своей репутации. Вот это все должно быть предметом гласного публичного
Хорошо,
расследования.
Но даже если они сейчас вот спасут, и потом все-таки продадут, и все будет, в общем, как-то более-менее ничего. Продадут подешевле или подороже вот в этой ситуации?
Ну, во-первых, государство на этом, очевидно, потеряет, потому что оно могло вообще ни копейки не тратить на всю эту историю, а оно отвлечет огромные деньги, заплатит большие проценты по облигациям, которые теперь будет Банк Москвы и государство выкупать, хотя могло вообще ни копейки на это банкротство не тратить, и, собственно, пускай там те, кто с Банком Москвы работал и знал, на самом деле все же прекрасно знали, что...
Да, вот эта вот ситуация, да, что все, все, вот... про все всегда, начиная от парохода и моторизма.
Кстати, вот, Аня, это и парохода абсолютно точно касается. Да, вот это такая коллективная безответственность, когда действительно все все знают, но пока жареный петух не клюнет, продолжается вот эта история. Но здесь, безусловно, так быть не должно, потому что огромные, беспрецедентные средства, сопоставимые со всеми расходами федерального бюджета на здравоохранение и образование, ну, просто таких историй еще не было. Мы уже пережили санацию Китфинанса, которым так хлопотал Кудрин, да, за беспрецедентные там 135 миллиардов. И я считаю, что вообще этим всем историям надо положить конец. Ну, сколько мы, россияне, будем платить за безответственное поведение и коррупцию, и преступления вот этих всех недобросовестных банкиров? Нет, мы не должны за это платить.
Читаю с пейджера сначала, потом дам возможность высказаться слушателям. Роза пишет: в России цены жизни никогда не имела никакого значения. Но что, если я сяду пьяный за руль? Погибну, выезжаю на встречку. Я спокойно могу сидеть дома и взорваться от газа, который проводили наши газовики, или какой-нибудь Михалков подроет мой фундамент, и мой дом может рухнуть. В России, мне кажется, эта проблема неразрешима. Вот такая обреченность.
Да, что за начинается вот это опускание рук, да, там сопли, все там ничего невозможно сделать. Послушайте, ну, там несколько десятилетий назад вот в Европе было ровно точно так же все. Сейчас Европа живет просто по принципиально другим стандартам технологической и технической безопасности. Это все можно сделать у нас. И ничего сложного, здесь даже изобретать ничего не надо. Все это уже придумано, да? И в том, что касается всех этих внутридомовых газовых сетей, переложить их не так это дорого и сложно.
Да? Это вопрос еще в человеке, чтобы он правильно... Вы вон видите, что на Тверской сейчас с плиточкой делают? Вот плиты взрывают здоровый... Нормальный, внятный
я
асфальт.
Считаю,
как
я
будто
считаю,
в городе
что...
больше нет страшных дорог.
Видимо,
да?
придется и поправки плиточкой... к уставу города Москвы принимать, что мэр у нас в городе должен быть холостой. Потому что раньше у нас, значит, все на девелопмент родимый уходило, а теперь
знаете,
плиткой, да?
Плиткой. Ну,
да,
хорошо, да. Мы так скажем, фигура речи, да, мы не знаем.
Да, не знаем.
Не знаем. Так вот, я даже не про то, что взрывают нормальный асфальт и укладывают эту плиточку, в которую, между прочим, зимой я себе живо представляю, как женщина с каблуками на каблуках будут не только ехать и ломать ноги, потому что убирать толком никто не будет, но ломать эти каблуки дорогих сапог, даже выходя из дорогих машин. Но, опять же, вопрос не в этом, а к людям. Знаете, кто укладывает плиточку? Я убеждена, что задешево, ну, потому что я вижу, скорее всего, малолегально,
да.
Мальчики из солнечных республик,
да.
И мужички, которые не умеют это делать. и эта плиточка вся...
Зачем уметь? Ее же перекладывать можно будет потом много раз, если она чего-то поплывет куда-то, да?
Так, так что... все опять, вот, люди, люди, владельцы, люди на всех
уровнях. Отсюда надо возвращать себе человеческое достоинство и от окружающих требовать ровно того же. Что касается управления нашим городом, Москвой, то это начинается с того, что мы здесь должны выбирать начальство. Мэров, префектов, глав районов, все это мы должны выбирать. И вот, собственно, мы, политики, оппозиция, мы ровно за это боремся и предлагаем людям нас поддержать, потому что пока этого не будет, никакой ответственности этой власти перед людьми не будет.
Александр пишет, бывают и новые суда тонут у причала. Вон в 17 веке в Стокгольме утонул линкор. Но вспомнилось.
Все бывает.
Также из Болгарии. В искусственных морях волна идет с разных сторон и валит сюда на бок. Тут вообще нельзя открывать нижний иллюминатор, тем более, если внутри нет переборок. При советской власти людей не допускали на судно, пока они не кончили мореходку. Сейчас берут кого попало. Да нет, все они тоже были как...
При советской власти тонуло все за милую душу, да, подряд. И единственное, что разница тоже была, тонуло, что тонуло. Об этом не сообщали. Это сейчас можно там узнать из новостей, из первых рук. А при советской власти просто мы об этом не знали. Хотя все было ровно точно так же, и разгильдяйства было на самом деле не меньше. А что касается там новых пароходов или старых, слушайте, столько причин подозревать, что именно старая конструкция виновата в этой аварии, что, знаете, вот скорее всего, ну, если это вот так выглядит, и если по всем признакам это подходит под такую ситуацию, значит, скорее всего, так и есть.
Тут уже у нас кардинальное предложение, что вот вспоминает Марк Твен, который писал, что на французских дорогах не бывает катастроф, если что-то случается, кого-то обязательно вешают. Ну, видимо, предлагают вот всех повесить, от арендаторов до тех, кто продавал билеты. Но только это не решит проблему. А дальше у следующего причала будут арендаторы и товарищи, выезжающие навстречу.
Мне кажется, Ань, вот еще раз, ситуация с этим теплоходом, она очевидная. Это следствие того, что нет осознанной государственной политики, направленной на регулирование этих вещей. Ее и не будет, пока власть не будет ответственной перед людьми. А она не будет ответственной, пока люди не будут ее выбирать и иметь возможность ее выгнать, если она плохо работает. Ну, просто формула другой формулы не придумала.
Да, очень уж она в этой ситуации, после этой ситуации, так вот прям выстроилась, такая в чистом виде. Московская область, Николай, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Я очень люблю ваши передачи, когда вы ведете, когда Владимир с вами разговаривает. Очень душевная передача. Так вот, в чем дело-то. Хотел я что вам предложить ему.
Давайте, предлагайте, предлагайте.
За это, в России порядок будет тогда, когда закон для Медведева и Путина будет одинаков
100%.
Для слесаря и токаря. Это одно. И второе, Владимир, когда вы будете выходить на марш несогласных, вы, пожалуйста, плакатики напишите. Свобода лучше, чем не свобода. И подпишитесь, президент Медведев.
Да, ну, спасибо. Мы решим, с какими плакатиками выходить, а вы совершенно правы по поводу того, что закон должен быть один для всех. И вот еще раз, вот сегодня просто своими глазами видел, как всех затормозили, всем там красный свет включили, отогнали все машины с боков, чтобы выпустить вот хозяина-барина, чтобы он ехал по дороге в гордом одиночестве. Слушайте, я в некоторых других странах видел, как ездят премьеры и президенты. Это
мэры
просто...
некоторые на велосипедах.
Вы никогда не догадаетесь, что это вообще едет. Какой-то государственный чиновник, да, показывают, просто глазам не веришь, стоит на красный свет вместе со всеми там во втором ряду, да. Вот, конечно, пока у нас вот это барство будет в наших руководителях господствовать, нам нужны нормальные другие руководители, которые...
А вокруг бар сколько кормится,
да, да, абсолютно. Другие руководители нужны, которые будут ответственно себя вести.
Юрий Владимирович, Волгоградская область, в эфире, здравствуйте.
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 Скажите, пожалуйста, ну неужели непонятно, что у нас идет умышленное уничтожение реальной экономики? По сути дела, проходит ликвидация промышленности в угоду стран Западу. И Запад играет в демократию. О какой демократии может быть идти речь, западноевропейской демократии, когда идут бомбардировки Ливии? И в частности говорится про закон. Ну, я не понимаю, можно ли говорить вообще о законности после такой даты, как 4 октября 1993 года? Вот на чьей стороне вы были в тот день, на стороне Ельцина или Верховного Совета, вы с Немцовым? Вот я бы этот вопрос хотел бы, чтобы вы осветили.
Да, ну, во-первых, по поводу стран Запада и разрушения нашей экономики, это, конечно, сильное преувеличение, потому что если вспомнить, какие заводы у нас в последнее время строились в России, у нас последние 20 лет не так много заводов построили. Ну, там, скажем, Ford, во Всеволожске, да, там Toyota, много разных других заводов, которые построили здесь западные компании. В моей сфере, которая мне близка, нефтегазовая, первый в истории России крупный завод по производству сжиженного газа на Сахалине построили Shell вместе с японцами, да. Поэтому, знаете, этот разговор о том, что Запад разрушает нашу индустрию, как раз если что-то и строилось у нас в России в последние 20 лет, то во многом руками как раз западных инвесторов, которых тут душили, изгоняли, там, что только с ними не делали. И что касается линии на разрушение реального сектора, есть эта проблема, она связана не с конспирологией, с какой-то линией сознательной, а она связана просто с тем, что выстроили такую систему, когда власть занимается просто разграблением страны. И чиновники ничем, кроме собственной коррупции, не озабочены. И обогащение себя, там, своих родственников, семей. Кто будет интересоваться развитием реального сектора в такой системе? Конечно, никто не будет. Причем тут Запад? Есть зеркало. Вот надо посмотреться в него, да? Проблема в нас самих, и мы в состоянии это изменить. Что касается 93-го года, да, большая тема. Я поддерживал Бориса Николаевича Ельцина. И, как и 80% жителей Москвы, конечно, тот вооруженный мятеж, который здесь устроили 3 октября на улицах города, я выступал за подавление его, за то, чтобы привели ситуацию в соответствии с законом.
Ситуация теперь все-таки говорит о том, что мятеж-то мятежом, но все-таки это был конституционно избранный.
Историческая ситуация сложная.
Да?
Историческая ситуация говорит о том, что были в декабре 92-го года подписаны соглашения, которые съезд и Верховный Совет нарушил. Историческая ситуация говорит о том, что был референдум апрельский 93-го года, который имел очень однозначные результаты. И только некоторым натягиванием ситуации, да, там чуть-чуть не дотянули до распуска съезда народных депутатов, да, на мой взгляд, я бы на месте съезда народных депутатов повел себя немножко сговорчивее в ситуации, когда они еле-еле вот чуть не дотянули до такого барьера. Но, с другой стороны, знаете, я жил в Москве в то время, да, я прекрасно помню, кто первый начал стрельбу, не надо мне это рассказывать, и здесь никаких в этом смысле сомнений быть не может. Я знаю очень многих людей, которые жили в то время.
Танки-то все-таки нехорошо.
Это глупейшая история была, да, я, безусловно, президента Ельцина осуждаю за эту историю с танками, я считаю, что он пошел на поводу военных, которые, ну, мягко говоря, медвежью услугу ему оказали, но, с другой стороны, для меня более важными событиями являлись события 3 октября, тот вооруженный мятеж, который творился в Москве, и, конечно, несмотря на танки и несмотря на то, что это создало очень плохой имидж всей этой истории, но я помню, что тогда происходило, и думаю, что здесь фальсификациями истории заниматься не надо.
Не ломайте голову, тандем сохранится, говорит нам моряк-пророк. Владимир, Калининград, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер. Что хотел бы сказать, я не согласен немножко с гостем, с вашим, но он говорит, что там ошибки там и так далее, а мне просто какая-то халатность там, а мне кажется, просто преступность во главе, которой стоит господин Путин. И вот он построил эту вертикаль преступную, именно преступную, которая и дает плоды, что у нас через год, через два, а не дай бог, если он будет еще и президентом, то каждый день будет в стране трауром. Просто траур. Каждый день траур. И все. И на этом закончится.
Ну, я не бог, буду конечно. С этим спорить.
Но, не дай бог. Вот как-то я бы не хотела. Кто бы из них не был, траур как-то не хочется. Забавно. Анатольевич предложил бизнесменам определиться. А сам-то он определился. Забавно, что зовут вот Путина, называют ВВ или Путина. Это тоже очень важно. А Дмитрия Анатольевича и так, и сяк, и ласково.
Не воспринимают его всерьез.
Да, ну так вот, сам-то он определился. Но Владимир, по-моему, объяснил вам довольно подробно, что вряд ли он может до конца определиться сам. В этом и проблема.
Там есть другие, кто за него решает, да.
А как вы думаете, все-таки кто будет включен в бюллетень на выборах? Двое из тандема или один Путин с кем-то еще?
Нет, если президентские выборы имеются в виду,
да.
Категорически не будет никакой ситуации, когда они будут оба и будет какая-то конкуренция между ними. Вообще, в принципе, вот люди из всей этой правящей группировки, они обладают уникальной способностью, когда речь идет об их выживании и безопасности, и группировки, и контроля за страной. они отбрасывают в сторону разногласия, там объединяются и защищают вот эту свою, как говорится, поляну. Поэтому я думаю, что никакой открытой конкуренции между ними не будет. К тому же Медведев просто к ней не готов. Он не контролирует в такой степени бюрократию и аппарат, как Путин. Поэтому я думаю, что он даже не осмелится ему бросать серьезный вызов. Будет кто-то один, зависит это только от одного фактора. Путин сам захочет впрягаться еще на 12, грубо говоря, лет, садиться в это главное кресло в стране, или он уже так обленился и хочет больше отдыхать и заниматься там своей личной или какой там еще жизнью, и решит, что раз Дима вот так справился эти 4 года, ну пусть еще там и дальше сидит. Вот выбор будет ровно таким.
У асфальта вредное испарение, напоминает мне Андрей. Это правда. Асфальт, да, не самая экологическая история. Но плитку мы же тоже не знаем, из чего она,
помните,
кстати, делается.
Когда супруга бывшего мэра там что-то прикупила, какой-то бизнес, связанный с искусственными елками, то детям в школах рассказывали, что очень плохо елки в лесах рубить, а надо обязательно искусственные покупать. Тоже там испарение, наверное, меньше или что-то в этом роде.
Да-да-да-да-да. Я очень хорошо помню, как в Сочи все плиточкой, ее даже кладяшкой называли, обложили и тоже все говорили. Что в солнечном городе лучше не асфальт, а вот лучше, чтобы розовая с желтенькой плиточкой. Нет, оно, конечно, ничего, но только тоже оказались заводы.
Чего
удобные.
Не придумают, да. Чего...
Виктор, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы вначале говорили, госкапитализм Путин строит, Медведев ничего там не может строить и так далее. Вот гость вас там за демократию и так далее. Демократия без определения какая? Это для меня вот лично пустой звук. Она и при Риме была тоже демократия рабовладельческая. Значит, госкапитализм – это не то, что хочет делать Путин. Это Бисмарк, это тоже Гитлер. Так. Только другие цели. Это, так сказать, но госкапитализм – это одна казна государственная. А сейчас,
Виктор,
у нас казна,
давайте, давайте вы не будете, либо вы формулируете вопрос, а вот большую лекцию по истории экономики мы все-таки не будем сейчас в эфире произносить. Есть у вас вопрос конкретный? Выключился. Хорошо. Владимир, Ростовская область, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
У меня вопрос к Владимиру. Скажите, пожалуйста, вы всерьез искренне верите, что легитимным путем, путем выборов, не будем уточнять каких, они, естественно, будут нечестными, это вполне понятно, можно путинский преступный режим отодвинуть на задний план и добиться хотя бы конституционного большинства в Думе, то есть, я хочу сказать, 2/3. Спасибо.
Вы вспомните историю других стран, вообще историю человечества, там, скажем, последние 100 лет, да, везде, где происходили такие перемены от авторитаризма к народовластию, это в подавляющем большинстве случаев происходило через конституционные процедуры, выборы, и, знаете, очень часто можно, там, трудно было представить себе, что такое возможно. Скажем, мы в 86-м году в нашей стране вообще не могли представить, что в 89-м будут какие-то выборы, что может Ельцин там выиграть, который будет против КПСС там идти, да. Да? И, скажем, ну, трудно было представить, что Пиночет проиграет референдум в том же 89-м году в Чили, хотя Пиночет был намного сильнее, чем нынешние наши правители. Не надо переоценивать их силу. Они вовсе не так сильны, как даже коммунистическая партия, которая всего там 20 лет назад у нас была у власти. Так что, на самом деле, все возможно. Нужно не опускать рук. Нужно пытаться поменять ситуацию именно мирными, эволюционными, конституционными методами. Вот как раз видно, я думаю, на попытке регистрации нашей партии, несмотря на все сложности, на наших всех судебных процессах, видно, что мы как раз, оппозиция, идем по вот этому легальному пути. Мы уважаем закон, какой бы он сложный и несправедливый ни был. И мы не хотим революции, мы хотим, чтобы ситуация шла в русле мирных конституционных изменений. Надо это делать, в итоге мы обязательно добьемся своего. Никаких революций, беспорядков, хаоса нам не нужно.
Ну и все-таки вот закольцовывая, вспоминая наш тот еще весенний эфир, когда только всходила политическая звезда господина Прохорова, а вот она взошла, он теперь на всех экранах, во всех кабинетах, все интервью уже раздал. Ваша оценка перспектив?
Звезда там сияет, конечно. Там, во-первых, он начал бегать от журналистов. Не будем вдаваться в подробности. Кто хочет, может в интернете поискать. Уже очевидная история, когда он отказывается от ранее обещанных интервью. интервью там и так далее, видимо, понял, что не очень удачные пошли первые выступления. Он назначил себе руководство штаба крайне сомнительное. В частности, вот у него будет замначальника штаба предвыборного господин Валитов, который работал в компании Яценюка в Украине. И эта компания прославилась тем, что довольно неплохой рейтинг Яценюка просто обрушили за несколько месяцев, и он стал выглядеть довольно смешно. А еще, например, этот господин Валитов, зам руководителя штаба правого дела предвыборного, тут на сайте журнала «Однако» написал статью, где очень хвалит Сталина и считает, что те, кто десталинизацию пропагандирует, это, в общем, неправильные люди, они ничего не понимают. Вот веселая звезда у нас сходит на политическом небосклоне. Думаю, что нам много смеха доставит эта компания.
Но произносит-то он ведь очень... ожидаемые, желаемые слова для большой части такого либеральной
части. Я думаю, что мы в России за последние 20 и даже больше лет наелись уже словами. Я думаю, что все-таки люди будут требовать от политиков реальных дел. И словами просто так людей не купишь уже. Несколько месяцев на это все посмотрят, потом махнут рукой и скажут: а, это все мы уже видели. Вот я что-то не вижу пока, чтобы этот мобиль куда-то реально серьезно сдвинулся.
Ну и последнюю реплику по поводу того, что сегодня произошло в Питере с журналом «Коммерсант власть», где был изъят часть тиража.
Ужасная
история. С фотографией Валентина Матвиенко со словами вами про сосульку, она там в такую дудочку дудит. Я уже картинку видел.
Это просто абсурд, конечно. Просто абсурд. Это показывает, вот в каком действительно клоунском цирке мы живем. Я тоже не верю.
Я-то, честно говоря, думаю, что это не она, конечно.
Я тоже не верю, что это она сама. Она же не идиотка. Она не могла отдать такого распоряжения. И, скорее всего, это вот такой случай служебного рвения неуемного.
И мы опять
все
возвращаемся вот к этой вот истории.
А вот они расплодили таких исполнителей, у которых главное качество – это лояльность. А что они там творят на местах, вот все мы видим каждый день. Вот такую систему построили.
Ну и тогда, может быть, напоследок, ваша программа на осень.
Ну, у нас, к сожалению, сейчас в партии идут такие серьезные споры.
Да.
Я думаю, отголоски вы слышите. Я за то, чтобы идти на выборы в Госдуму, голосовать за любую партию, кроме «Единой России», скорее всего, за партии проходные. Главное – опустить процент «Единой России». Чем меньше он будет, тем сильнее щелчок по носу получит власть. Меньше 50% – вообще замечательно. Это просто может изменить политическую ситуацию в стране. Это значит, что даже с учетом фальсификаций доверия к партии власти уже нет. Поэтому надо этого добиваться. Я уверен, что надо выдвигать кандидаты на президентские выборы. Если оппозиция не сможет этого сделать, это будет просто колоссальный провал. Нам долго придется от этого отмываться. Но вот, ну что я могу сказать? Я, к сожалению, не могу быть нянькой. Вот коллеги, если не хотят ничего делать, ну вот придется, наверное, делать как-то все это самим.
Владимир Милов, ну об этом мы уже будем подробно разговаривать осенью. Благодарю вас. Это была Анна Качкаева. До свидания.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело о пожаре в Ухте. Подлог становится явным.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Травин. О подоплеке отставки Валентина Матвиенко.
В блогах Свободы.
Анастасия Кириленко. Ходил ли Гена Петров к Толику Сердюкову?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Будьте счастливы, здоровы, Божьи.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичнее. Мне так не нападает.
Я ж тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».